Смена кончилась, пошли по домам. В этот вечер мне очень захотелось побыть одному. В шахматы играть не пошел. Взял книгу, глаза читают, а мысли далеко блуждают. Отложил книгу в сторону и стал думать над словами дяди Тимы. «Не приходи в отчаяние». Может, они имеют смысл? У всех людей бывают минуты отчаяния, но из всякой ситуации есть выход. А сколько раз в жизни приходит отчаяние? Совершенное отчаяние бывает только раз. Девиз для себя держи: никогда не отчаивайся. Хороший дядя Тима. Говорил, что у него тоже был сын Гриша. А где он сейчас? Почему дядя Тима ничего о нем не говорит? Надо спросить. Мы с дядей Тимой приняли смену, записали температуру в печи, почистили топки и присели отдохнуть. «Дядя Тима, мы полгода проработали вместе, а вы о себе всегда молчите, расскажите что-нибудь. Вы говорили, что у вас был сын Гриша, а где он сейчас?» «На этом заводе я отработал 7 лет, но еще никому не говорил о себе. Перестал я людям доверять, даже близким. А вот от тебя ничего не скрою. Поделюсь, как с сыном. Когда-то я жил в деревне Панская. Это от Харькова 50 километров, а от Золочева 15. Сейчас этой деревни нет совсем, но для меня она существует. Жил я там еще до революции. Работал сначала у пана Филиппа в подмастерьях в кузне. Делали подковы для лошадей и разный инструмент. Перевел меня пан в мастера. Но он был пан, как не пан. Придет в кузню и говорит: Тимка, я твоему подручному дал 3 дня выходных. Жениться собрался, подручным у тебя буду я. Своим глазам не верю. Пан, а оделся ты как мужик. Какая у тебя сегодня работа? Да со всех деревень идут подковы заказывать. Подковы? Так подковы. Выбирает молоток. Думаю, откуда он знает, какой молоток брать. Перебрал несколько, отложил один и говорит: «Этот что надо?» «У меня клещи и маленький молоток. Я стучу по наковальне, а он бьет по металлу. После обеда поменялись. Я подручным, он мастером. Легко было с ним работать». В конце дня говорит: «Ты у меня уже работаешь 4-й год. Доволен тобой. В деньгах я тебя не обижал. Доход я имел неплохой. Деревня растет быстро. Одни сами дома строят, другие в долг денег просят. Один дом особенно красивый, по моему заказу построили. Я его продам тебе за полцены. Только женись, а там постепенно выплатишь». Здесь я не удержался, в ноги пану поклонился. Через месяц вошел в новый дом. Мне было уже 25 лет. Пошли разговоры обо мне по всей округе. С паном работал, и пан дом подарил. Со всех сторон едут, заказы дают. Кузню мы расширили на 6 рабочих мест, только работой. Сначала приезжали с заказами в кузню, поговорить время не было. Только и разговоры, от кого заказ, что сделать и сколько это будет стоить. Потом стали приходить по вечерам ко мне домой с заказами. Еще один не ушел, второй заходит. А как собралось несколько мужиков в доме, знай, засели надолго, разговоры пошли. Как-то один мужик рассказал, как он женился. Да не так, как все, а по-особому. «Ну как это по-особому? Расскажите, дядя Тима». «Да начинал он, как и все, а потом получилось по-особому. А было так. Подружил он с одним парнем, а у него было 2 сестры. Понравилась ему младшая, которой было уже 19 лет. Сама хорошенькая. Тайком встречаться стал. Да, договорились. Тайком встречаться стал, да и договорились пожениться. Сказал отцу о своем желании, а потом все вместе обсуждали. Когда было совещание семейное, тут мать и заупрямилась. Отец за, мать против. Отец свои аргументы приводит. Посмотрите, кто самый богатый на селе? Они, имея 2 пары лошадей, 2 пары быков, курей, гусей, дом и участок большой. Можно еще один дом построить. А девка какая? Кто с ней может сравниться по красоте?
Не напрасно же наш сын к ней присмотрелся, а мать на своем стоит.
Все это так, да не так. Хорошая девка, кроткого нрава. Годами не засиделась, вид ангельский. Но, говорят, когда дом покупаешь, ты сразу и соседей покупаешь. А когда женишься, не только жену, но также и отца с матерью приобрел. А кто у нее отец? Продолжает мать. Все знают, что он конокрад, но боятся сказать. А мать какая у нее? Такой скандальной бабы во всей округе не найдешь, ты сам знаешь. Да она нашему сыну жизни не даст. Нет, я категорически против.
Полна мать. Мы сына женим не на матери, а на дочке. Богатые, вот только бы при сватовстве не продешевить, как можно больше приданого взять. Возьмем на дело для сына. Дом построим отдельно от них, если ты так боишься, что твой сын не сладит с какой-то бабой. Ходи в гости, да внучатам радуйся.
Подожди, отец. Мы еще ж сына не женили, а ты в гости к внукам уже пошел. Скажи, видал ли ты больших плутов, чем они? Не связывайся с ними, обскубут, как гуся. Говоришь, преданное дадут, да как бы не так. Пообещают золотые горы, а получишь одно горе. Нехорошие они люди, заключила мать.
Ты говоришь за преданное. Пока оно не будет у нас в доме, я сына в церковь венчать не пущу.
Да и то посмотри, по наследству отец заикается, а старшая дочь мало того, что заикается, да еще и картавит.
Мы сына женим не на старшей, а на младшей. Спросим сына, что он скажет.
Папа, мама, я люблю ее, да мы уже договорились пожениться.
Повелительный голос отца. Прекратить разговоры. Сын жениться хочет, а она ему поперек дороги становится. Передай своей, а как звать-то мы даже не спросили, но главное договорились. Скажи, что в следующую субботу пусть ждут сватов.
Сказано, сделано. Наказ сватам строгий. Не прошибить с преданным. Были чтоб и лошадь, и бык, и тёлка, зерна не меньше 50 пудов, денег на полдома, ну и прочее. Не буду подробно говорить, все пошло хорошо. Только что-то родители невесты долго между собой совещались. Потом заходят, и важным тоном отец произносит.
«Бог сватов прислал, противиться не будем».
Все согласились. Согласие надо закрепить перцовкой. Бутылки поставили на стол, хозяйка закуску, гусака зажаренного подала. И начали закреплять. Сначала по-деловому. Назначили день свадьбы, в какой церкви венчаться будут, а потом пошли повседневные разговоры. Пришел день свадьбы, всю деревню созвали. Молодые поехали в церковь венчаться, а церковь, как на грех, оказалась закрытой. Поп куда-то отлучился. Тогда отец с невестой говорит кучеру, «Обвези-ка ты их вокруг церкви, коль в храм не могут попасть». Три раза обвезли их вокруг и домой поехали. Дружок предупреждал жениха, смотри, не очень много пей, знаешь порядки, невесту могут украсть. Большой выкуп потребуют, половину преданного отдашь. У тебя есть охранители невесты? Скажи, пусть много не пьют, на другой день, пожалуйста, это их день, пусть веселятся. Ни у кого такой бурной свадьбы не было. Всех прохожих за здоровье молодых звали. Время шло к полуночи, гости стали расходиться. Тесть подсаживается к зятю и заводит разговор. «Ну что, сынок, такой свадьбы нигде не было и не будет. Давай, выпьем за будущее». Здесь теща взялась за бока, подходит. «Ну, сынок, за такую красавицу не грех и с тещей выпить». Снова тесть. «Ты, сынок, не переживай, что вас не венчали. Батюшка куда-то отлучился и ключи от храма забрал». То все не главное, а главное, чтобы жизнь была хорошая. Видишь, сколько народу было на этой свадьбе. За разговорами не заметил, как невеста исчезла. Стал жених волноваться, а теща снова. Сынок, не волнуйся, лучше пей, она ушла в свою горницу, выпей. Сразу рюмку подносит. А когда утром протрезвел, то увидел, что жена-то не на младшей, а на старшей, заике. С тех пор и сам заикаться стал. Пока мои заказчики делятся всякими новостями, по улице несколько раз уже пройдет деревенская молодежь.
Особенно отличалась Катюша по прозвищу Соловей. Жила она на окраине деревни с бабушкой, которую мамой называла. В школу ходила всего 3 года. Коровы у них не было, но гусей держали. Катя их пасла, а когда подросла, нанялась коров пасти. В 16 лет ее принял на работу пан Филипп свеклу выращивать. С этого времени и заметили ее трудолюбие. Но больше поражала ее память и способность петь. Достаточно услышать ей 2-3 раза песню, и она уже знает ее. Все жители знали, что у бабки Ксении есть девочка-сиротка. Да кому до нее дело? Парубки первые окружали ее вниманием за красоту. Сама белолицая, а глаза черные. Всякий хотел рядом сесть и песни петь, когда ее голос соединялся с другим, и самый слабый голос становился звонким. Но особой близости с Катюшей никто не имел. У нее был большой недостаток – бедная. Говорят, бедному парню жениться день мал, а если бедная девушка, то и вовсе трудно замуж выйти. Пошел ей 20-й год. Имела много друзей, а друга не имела. Зато в каждом доме, где женат сын, в списках невест стоит первая Катя. Всякий раз жениху задают вопрос, кого хотел бы взять. Он отвечал: Катю. Но недолго идет разговор о ней. Какое будет приданое, ведь она бедная, безродная, что с нее возьмешь? Деревенская молодежь веселится, а у меня заказчики сидят. Закажут пару подков сделать, а работы на 10 минут, зато час разговаривают. То за свою племянницу, то еще за какую-нибудь родственницу, как за какой товар. Или начнут говорить за знакомую девушку, да так расскажут, что хоть женись на ней. А когда уезжают, как бы, между прочим, добавят: заказ приеду с ней забирать, сам увидишь ее красоту. Пока я в доме вожусь с заказчиками, молодежь сходится возле моего дома и продолжаются песни до глубокой ночи. В таких случаях я провожал Катю домой. Потом, чтоб не задерживаться со своими заказчиками, домой не приходил, а прямо на вечеринку. Однажды собрались мужики решать вопрос, как устроить баню в деревне. Решили сделать все сами, только для этого надо договориться с паном Филиппом, его земля, за сколько можно купить. Все решили, что договариваться буду я. После работы пошел к нему не за себя, за народ хлопотать. Бывал я у него и раньше. Был пан любитель поговорить, кто женится, кто замуж выходит. На этот раз пан Филипп был особенно приветливый. У ворот меня встретил слуга, который и передал мою просьбу увидеться с ним. Вышел пан, пригласил меня в дом на чашку чая. Такое счастье не всякому подало. Хозяйка стол накрыла, самовар на стол поставила. «Ну, Тимофей, садись за стол, рассказывай, какое горе тебя привело ко мне. Что, жениться задумал?» Посыпался на меня град вопросов. «Сам знаешь, дочки у меня нет. Имею 2 сына, далеко отсюда, на родине в Германии учатся. Что-то не желают ехать на Украину. Выкладывай, что заставило тебе мой дом посетить?» «Ешь, пей». «Да и вообще-то, ты ужинал?» «Вижу, нет». «Да и кто тебе ужин сготовит? А ты знаешь, где твоя мать и отец?» «Не знаешь». «А откуда у тебя фамилия Гроссман?» «Это что, семейная тайна?» «Да ты ешь, ешь, не стесняйся моих вопросов. Что сможем, вместе разрешим». «Чтоб сказать, нужда, не нужда, и горе, не горе, мужики послали с просьбой к вам», — с трудом вставил я. «Уж если угодно, ваши добродетели, продайте нам кусок земли по сходной цене». Мужики толковали, баня в деревне нужна, все расходы берем на себя, а для этого поначалу землю надо иметь. А уж потом думать будем, как строить. Рабочая сила у нас дармовая, сами будем строить. А вот из чего, я и не знаю. Меня послали только за землю поговорить». «Ну что ж, считайте, земля у вас есть. На пустыре за кузней. Я хотел там строить маслобойню и мельницу. Не просто ветряную, а настоящую паровую, чтобы народ со всех деревень ехал с заказами. Нужно масло — бей масло, нужно крупу — делай крупу, нужна мука простая или крупчатка — делай муку. Я вот только неделю как возвратился с Германии, договора заключал. А какая у них техника сложная. А здесь, кроме лошадей и валов, ничего нет. У них машины на полях работают, хлеб тоже машины молотят. Где надо 20 человек, всего одна машина работает. Моя-то родина Германия, и сам я немец. Имя мое правильное не Филипп, а Феликс. Побывал у своих стариков, им уже за 70, обсуждал с ними свою затею. Но думаю, что для этого там земли маловато. Так что даю ее вам под баню. Стройматериал для бани у меня тоже есть. Завтра воскресенье, так, после службы Божьей и обсудим.